Хорошо, мы продолжаем по воскресеньям изучать второе послание Фессалоникийцам. Сегодня вторую главу посмотрим. С 1 по 12 стих, наверное, посмотрим. И прежде чем прочитать, я дам как бы небольшое вступление. Дело в том, что было это второе послание, а было первое послание Фессалоникийцам. И там апостол Павел этим христианам в Фессалонике, да, где-то в Македонии, в Греции, он им писал о такой тайне, которая раньше не была открыта, но он открыл верующим, фессалоникийцам. Бог использовал Павла, дал ему вот это откровение Павлу, да, и он открыл, и он говорил то, что произойдет вознесение церкви. Он даже говорил, что не все люди умрут, но они изменятся. И придет в определенный момент, придет Христос, и мы будем вознесены живые к Нему на небо. А кто мертвые к тому времени, да, они будут воскрешены. Аминь. Они будут воскрешены, и мертвые будут воскрешены, и живые будут изменены, и в мгновение ока мы будем вознесены ко Христу на облако, и там говорится, что так мы будем с Ним всегда. То есть, говорится, открывается тайна. Раньше этого не было. Вознесение церкви, вознесение верующих людей туда, ко Христу. Так, вот эта тайна не была известна. Не все мы даже умрем. Об этом он говорил фессалоникийцам, да. И это была, конечно, для них была поддержка, потому что некоторые верующие умерли, некоторые, возможно, даже свою веру поплатились жизнью, и для верующих это была очень большая поддержка знать об этой надежде. Утешайте друг друга всеми словами. Надежда на воскресение, на то, что Христос придет за нами. Аминь. Это очень хорошее утешение. Вознесение церкви. Так? И вот есть путаница. Есть вознесение церкви, а есть второе пришествие Христа. Дальше мы увидим, у фессалоникийцев тоже небольшая путаница произошла. И сейчас люди иногда путают, они не разграничают эти два события во времени. Это разные события. Вознесение церкви и второе пришествие Христа на землю. Вознесение происходит на небеса. Второе пришествие Иисус приходит на землю. И устанавливает здесь царство, здесь на земле. Вот. Это примерно так же, как люди путали первое и второе пришествие Иисуса Христа в Ветхом Завете, когда они смотрели, им казалось, что это все одно. Они не смогли иногда различать разницу между первым и вторым пришествием. Примерно так же и сейчас иногда люди путают и не понимают разницу между вознесением церкви и вторым пришествием Иисуса Христа. Вот 2 Фессалоникийцам, 4 глава, простите, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, мы прочитаем эти стихи с 13 по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели». Видите, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. «Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерший в Иисусе Бог приведет с Ним». Мы верим, что Иисус воскрес? Все, кто верил в Иисуса, они будут воскрешены. «Ибо все говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшие до пришествия Господа, не предупредим умерших. Потом сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвого Христе воскреснут прежде». То есть верующие, они так ожидали пришествия Христа скоро, что они думали, вот сейчас Иисус придет, я к нему вознесусь, здорово, а минутку, а как же, которые умерли? И он говорит, мы их не предупредим, они будут воскрешены, и мы вместе с ними будем вознесены. «Потом мы, оставшись живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретим Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Так вот здесь вот говорится о вот этой вот тайне. Неведение определенное было, но Павел открывает вот эту истину о вознесении церкви. Потом в 5 главе, тоже 1 Фессалоникийца, с 1 по 3, я прочитаю, здесь немножко о другом событии говорится о том, что произойдет после вознесения церкви. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью», то есть как вор. «Ибо когда будут говорить в мире безопасности, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука, родами постигает имеющего во чреве, и не избегнут». А потом 9 стих той же главы. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Значит, говорится о сроках, не будем писать, не будем об этом говорить, но достоверно знаем, что это произойдет неожиданно. Да? Вот этот день Господень. Под днем Господня не обязательно понимается один день, может определенный период, допустим, 3,5 года или 7 лет. Примерно так, скорее всего, оно и будет. Да? После того, как церковь будет вознесена, наступит вот это время гнева, когда Бог будет по-другому уже работать здесь на земле. Сейчас время благодати. Да? Настанет время другое. Есть периоды времени, то, как Бог работает здесь с людьми на земле. Например, был Ноев потоп или Содом и Гоморра. Это немножко другие, да, периоды. Сейчас, слава Богу, день спасения. Да? Но наступит вот этот вот день Господень. Перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю будут эти катаклизмы. Будет изливаться определенный гнев Бога на землю, в частности, тоже, чтобы люди уверили. Это люди будут те, которые не вознеслись с церковью. Они остались на земле, и Бог тоже дает им возможность покаяться перед вторым пришествием Христа. Вот это надо различать, группы, разные группы. Церковь будет вознесена, потому что церковь не предопределена для гнева. Мы это читали в 9 стихе. Бог не предопределил нас для гнева. Конечно, фессалоникийцы, и мы будем проходить через испытания, гонения за веру, мы будем. Но вот этот определенный этап, как Бог работает с землей, день Господень, который включает гнев, мы определены для спасения. Зачем? Весь гнев Иисус Христос на кресте понес. Нам не нужно через это проходить. И Библия четко говорит, Бог определил нас не на гнев. Поэтому бодрствуйте, и мы будем вознесены. Мы будем вознесены, да? Но потом наступит вот этот день Господень, который занимает определенный период. Примерно 7 или 3,5 года после того, как церковь была вознесена, и до того, как Иисус придет на землю. Будут этот скорбь, великая скорбь, такое слышали понятие. Да? В книге Откровения, в пророке Даниила очень много об этом говорится. Мы сейчас не будем слишком долго об этом останавливаться. И значит так, вознесение церкви, второе пришествие. Об этом Павел говорил, мы сейчас вспомнили. И вот дальше мы читаем уже во втором Фессалоникийцам. Вторая глава, с 1 по 2 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов». Здесь говорится, смотрите, «пришествие и собрание к Нему». Видите, два слова. Опять же, напоминаю, «пришествие и собрание к Нему» – это разные события во времени. «Пришествие Иисуса Христа на земле». Собрание – это когда церковь поднимается со Христом на небеса и ждет 7 лет примерно, пока здесь Бог работает, изливает свой гнев и работает с Израилем. Мы будем на земле. А потом, во второе пришествие, конечно, мы вернемся со Христом сюда на землю. Два разных события. День Христов, как я говорил уже, это период, 7 лет, скорее всего. Откуда это беру из книг Даниила, но мы сейчас не будем об этом останавливаться. После вознесения церкви наступает вот этот день, период, день Христов, так называемый, да, перед вторым пришествием. Это скорбь, гнев. Вот. И смотрите, что получилось. Фессалоникийцы, мы уже говорили, это была страдающая церковь. В первом послании и в прошлый раз Павел их поддерживал. Они очень страдали. Так страдали, что Павел переживал, как бы не искусил их сатана, он переживал. Как там эта молодая церковь, мне пришлось уйти оттуда, у них там такие гонения, как устояли они в вере. Он очень переживал за них, да. Они были гонимая церковь, и он поддерживал. Вы также гонимы, не потому что вы одни, в Иудее верующие такое же испытывают. Не везде, в Коринфе, например, не было гонений. В Коринфе не было гонений, да. Но вот в Фессалоникийской церкви были сильные гонения, как и в Иудее. И Павел переживал. Так вот, они страдали, фессалоникийцы страдали. Им было очень трудно, да. И появились люди, которые начали говорить, слушайте, вы пропустили вознесение церкви. Смотрите, вы страдаете, это потому что этот день гнева наступил, Бог судит, вас преследует, а вы пропустили это вознесение церкви, и вот здесь вы остались. И это было большое смущение для многих христиан, фессалоникийцев. Они страдали. Появились люди, которые, мы вам сейчас объясним, почему это. Потому что вот-вот-вот-вот, вы, день Господень настал, вот этот гнев изливается, и вы пропустили второе пришествие, и многие смущались, верующие, как так, почему я не бодрствовал, было сказано, что мы будем вознесены, будет сказано, что будет воскресение мертвых, где это не произошло, и понимаете, это для некоторых христиан это было большое... Их вера колебалась. Да. Это причем они проходили через испытания. Когда проходишь через испытания, есть определенные желания, есть определенные чувства, и иногда сатана он играет на этом. И такое произошло, пришли эти лжеучителя, или это лжеучение, это заблуждение проникло, и многие верующие фессалоникийцы, они смутились, и также сейчас есть люди, которые говорят, что как бы этот день Господень уже настал, и вот эти вот цунами там, или землетрясения, это вот уже, но это не так, и вот такое было даже в первом веке. Смотрите. Будто день Господень наступил. Он не наступил, но их ввели в заблуждение верующих. И как это произошло? Здесь он говорит даже, что не надо колебаться от духа. Не надо колебаться от духа. То есть как было? Как? Мы, фессалоникийцы, верим в духовные дары. Мы верим в слово знания. Мы верим в пророчество, да? И это все практиковалось, использовалось в первой церкви, уж точно. И надо было пророков проверять, не всегда пророков проверяли, да. И понимаете, когда пророк приходил в фессалоникийскую церковь, он был христианин, говорил о крови Иисуса Христа, о кресте, о благодати. Он выглядел, как все христиане, и производил впечатление, или говорил, что он еврей, там, из евреев пришел от Иерусалима, что там он знал апостола Павла, там, апостола Петра он знал, там, Иоанн, там, апостол Иоанн, мой дальний родственник. Такие вещи говорили, и христиане слушали, и у них они как бы вот эту осторожность опускали и слушали, да, и было какое-нибудь молитвенное собрание, там, вот, Бог неожиданно мне сказал, вот у меня пророчество, вот проблемы в церкви, потому что вот это, да, и люди слушали, да, и они колебались от этого духа, но это понятно, что это не был Дух Святой, да, и, но, как, понимаете, это урок для нас, когда мы ищем использование духовных даров, когда мы ищем сверхъестественное, которым есть место в поклонении, служении Богу, конечно, мы должны быть все равно быть осторожны, потому что появятся вот эти лживые духи, чтобы запутать христиан. И иногда люди боятся духовных даров, потому что есть вот эти лжедухи, которые все как бы испортили. Люди говорят, не, мне эти дары, я их боюсь, да. Потому что иногда под святым духом это не Святой Дух. И вот, то есть были какие-то там пророчества, и верующие послушали и поколебались, как так, где же воскресение, почему я страдаю, что я оставлен, может, я вообще не все правильно, неправильно понял о вере, о кресте. То есть очень трудно многим было, колебались они, да. Также было сказано, что вообще, что от слова или вот, были люди, которые говорили, что это вот от Павла. Павел так написал. Как бы нам послано. Видите, как происходило? То есть приходили учителя, авторитетные, какой-то проповедник, конференцию устроили, и он говорит, вот у меня письмо от апостола Павла. И люди доверяли, им в голову не приходило, что так человек нагло может лгать. Да? Видите, как происходило? Это в первый век. И они проходили через гонения. Им очень было трудно. И вот они поколебались, как будто все, наступил день Господень, они пропустили вознесение, а с воскресением церкви, то есть воскресение мертвых, непонятно. И это было очень тяжело. Это очень тяжело, когда ты страдаешь, ты надеешься, и тебя вводят в заблуждение. Это очень тяжело. И дальше. И Павел дальше говорит в третьем стихе. Да не басит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде отступление не откроется, человек греха, сын погибели. Он им дает конкретную помощь. Человек греха открылся? Нет. Они в истории не могли это следить. Значит, день Господень не наступит до тех пор, пока этот антихрист, так его мы иногда в Библии называем, не откроется. Это определенная личность будет. В книге Даниила в Откровении об этом говорится. Это не система, это не принцип какой-то. Этого события еще не было в истории фессалоникийцев. Этого события еще не было. Это будет человек греха, который будет... это будет очевидно. Он откроется. Сейчас этого нет. И дальше он описывает более подробнее вот этого человека греха. То есть, это, скорее всего, это будет какой-то политический правитель, да, который будет иметь власть, харизму, силу, какие-то способности. И люди последуют за ним, многие, да. Но нас никто не должен обманывать, что типа уже наступает этот день, потому что человек этот греха еще не открылся. Перед тем, как все станет хорошо, все станет плохо. Примерно так Библия говорит. И вот он подробнее говорит, с 4 по 5 стих. Противящийся и превозносящийся, то есть человек греха, противящийся и превозносящийся выше всего, называемым Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Давайте обратим внимание на 5 стих сначала. Павел им говорил это раньше. Это не новое. Он им говорил о человеке греха. Он им говорил это. Они должны были знать. Библия говорит, например, что много раз говорит, что не знаем часа, не знаем дня, когда Иисус Христос придет. Не знаем. Говорит же. Нас предупреждали. Однако мы знаем, сколько во всей истории христиан всегда находятся люди, которые говорят, нет, я знаю день, я знаю час, да. И люди все равно ловятся на это. Потом что? Потом разочарование, потом уже, когда разочарование, не хочется Библию читать, не хочется служить Богу, терпеть, на жертву идти. Вот какая сатана чего добивается, да. А, ну где эти обетования его? Чего особенно стараться, да? Вон там сколько обещали, ничего не произошло. Да что ты будешь стараться, да? Вот результат негативный, в конце концов. И не среди неверующих это, вот как было, да, вот эти рекламные щиты в Москве развесили, и верующие, то есть про верующих думают, вот они там дураки такие, фанатики, и что их слушать, что они могут сказать, если вот такие вещи они допускают. Да? То есть это негативное такое происходит. Да? И смотри, как Фессалоникийцам сказал, они были предупреждены, но все равно они позволили, чтобы их ввели в заблуждение. Видите, как произошло? Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам все это? А они, фессалоникийцы, это пропустили. Такое и с нами может быть, в частности, сказано очень четко. Иисус сказал, что не знает, даже Сын Человеческий, Он не знает дня пришествия Своего. Иисус не переживает. Он доверился Богу. Он смирил себя. Он доверился Богу Отцу. Отец, когда ты считаешь, это будет, я тебе доверяю. Я знаю, у тебя совершенный план. Мне не нужно все знать. Иисус доверился. И мы должны также довериться. Иисус нас привел. Этот день только Отцу известно. День пришествия Иисуса Христа на землю. Второе. Признак, что вот этот человек, он будет превозноситься, противиться всему. Такого человека еще не было. Хотя, конечно, были богохульники определенные в истории, да, но это будет гораздо хуже. И здесь сказано, что он даже сядет в храме Бога и будет выдавать себя за Бога. Ну, есть люди, которые выдают себя за каких-то божественных, да, но он сядет в храме Бога. Да, и фессалоникийцы могли понять, что это никак не исполнилось. Этого еще не было. У них храм тогда стоял. А у нас храма же нету сейчас, Иерусалимского, да? Он разрушен был римлянами в 70-х годах. Значит, перед тем, как совершится второе пришествие Иисуса Христа, Христос придет на землю, храм в Иерусалиме должен быть построен, чтобы этот антихрист, человек греха, воссел там и начал выдавать себя за Бога. Правильная логика, да? Храма сейчас нету. Но пророчество говорит, храм должен быть построен, и хотя бы частично он должен быть построен, чтобы этот человек вошел и сел там в святое святых и выдавал себя за Бога. Да? То есть видите, какое отступление будет. Храм для евреев был один храм. Это вот этот Иерусалимский. Иерусалимский храм сейчас разрушен. Его хотят восстановить, там много проблем. Но его хотят восстановить. Да? Поэтому... Второе пришествие Христа, оно не наступит, пока храм Иерусалимский не будет восстановлен. Видите это в тексте? Этот антихрист, он должен воссесть в храме и обманывать всех, и выдавать себя за Бога. Это событие еще не произошло. То есть, вот, если нам люди говорят, там торнадо, цунами, землетрясение, это еще не вот этот период великой скорби, он еще не начался. Дальше, 6 по 7 стих. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Значит, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И здесь говорит, что фессалоникийцы знали, они легко понимали, о чем Павел говорит. Они знали, кто такой удерживающий от среды. Они это знали, да? Давайте разберемся, мы это знаем. Знаем ли мы это или нет. Я сейчас скажу, а потом объясню. Под удерживающим вот это пришествие, или точнее вот это раскрытие этого сатанинского плана, когда Антихрист вовсю будет действовать, когда он воссядет во храме, в храме будет выдавать себя за Бога, ему мешает церковь, наполненная и водимая Духом Святым. Вот это есть удерживающее, это церковь, которая наполнена Духом Святым и водится Духом Святым. Но мы знаем, что будет вознесение церкви, да? Церковь будет вознесена, потом начинается этот период великой скорби, когда церкви на земле нет, а сатана, антихрист, начинает раскрывать свой план, хотя он планируется уже сейчас. Он раскрывает этот план, понимаете? Церковь будет вознесена. И тогда у сатаны получится. Сейчас сатане, когда церковь здесь на земле, ему трудно притворять в жизнь вот этот свой секретный план. А почему я говорю церковь и Дух Святой, Дух Святой и церковь? Потому что Дух Святой, он работает здесь на земле через церковь. Бог так избрал работать через нас, слабых, грешных. Но он и Бог избрал работать через нас. Мы свет и соль этой земли. Бог работает через церковь. Но как только церковь будет вознесена, потому что Дух Святой, это он везде, он всегда, да? Невозможно от Бога спрятаться, да? Но имеется в виду, вот эта работа Духа Святого в церкви будет закончена, церковь будет вознесена, да? Определенное количество язычников спасется, церковь будет вознесена, и вот этот свидетель, церковь, вот удерживающий, будет убран, и сатане будет легко уже притворять свой план в жизнь. А? Нет, ну Дух Святой будет, потому что куда ему деться, в смысле технически, да, он будет. Но церковь, Дух же Святой делает, как мы уверовали? Мы уверовали, в основном кто-то нам свидетельствовал, да? Или как зло определенно сдерживается здесь, на земле? Потому что люди говорят, это неправильно, есть один только Бог, и один только один путь к Богу есть, да? Кровь Христа, единственный путь спасения. Когда такие свидетельства уйдет, сатане легче будет людей обманывать. Это вот как церковь, она как ненужный свидетель. Преступник, он не сможет что-то делать, пока у него есть этот свидетель. Ему надо убрать этого свидетеля. Тогда он знает, потом он сможет обманывать людей, крутить свои планы. И вот Бог забирает свою церковь, потому что конец времени уже подходит. Бог забирает свою церковь, потому что у него план изливать свой гнев. Все, судить зло в конце концов. Да? Сатана пользуется этой возможностью, что Бог забирает свою церковь. И начинает свою как бы линию, теорию и объяснение давать людям. То есть церковь наполнен Духом Святым. Потому что что значит, что такое человек без Духа Святого? Это ничто. Спасенный, верующий, наполнен Духом Святым, церковь. Вот это есть удерживающее, то, что удерживает сатану от этого плана. Но церковь будет вознесена, и этот план будет раскрываться. Мы действительно соль земли. Итак, кто этот удерживающий? Вот эту тайну беззакония. Это Дух Святой и церковь. Видите это? Дух Святой действует через церковь. Дух Святой действует через тело Христово. Кто может противостоять Христу? Простите, сатане, только Христос. Кто на земле представляет Христа? Церковь. Церковь, другими словами, это тело Христа. Христос присутствует здесь на земле. Он присутствует в своей церкви. И церковь противостоит сатане. Итак, вот Дух Святой и Церковь, вот это те, кто удерживают сатану от... Конечно, много зла, но будет гораздо хуже. И вот Церковь не дает этому. Мы соль земли, мы свет, Иисус говорил, да? Итак, вот Павел это объясняет. Дальше, 8 стих. «Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего». То есть, он откроется, но во втором пришествии, когда Иисус уже придет, он... Даже больше, точнее перевести, не убьет, а он будет как бы свергнут. Он, да, больше как свергнут будет. Потому что в книге Откровения мы говорим, что Антихрист, вот этот человек греха, он схвачен и живым брошен в озеро Огненное. Конечно, это погибель. Хуже этого ничего нету. Мы всегда... Вообще такой принцип, когда мы проходим через испытания, через трудности, а это будет великая скорбь. И там все-таки во времена этой великой скорби все-таки люди будут обращаться к Богу. Дух Святой все равно будет, люди все равно будут обращаться. Да? Наши какие-то родственники, которые не верили нам, они, может, вспомнить наши свидетельства и обратятся. Да? евреи, будет массовое обращение евреев к Христу, да, будут люди обращаться, будут верующие, которые в церковь ходили номинально, ну как верующие, ходили в церковь номинально, но они не были по-настоящему как бы детьми Божьими, так, они пропустят, конечно, да, ну и может потом у них будет как второй шанс, но это уже будет великая скорбь, это будет уже великая скорбь, и будет очень тяжело, и вы знаете, когда мы думаем о зле, мы должны помнить, что злу в конце концов будет, зло будет покончено. Зло будет конец. Мы всегда должны помнить, потому что очень легко на испытаниях, на зле, на трудностях зациклиться и терять надежду. В конце концов, Христос придет и покончит всему. Он идет, есть план. Нам не нужно говорить, Бог, почему это происходит. Бог все знает, и у него есть план. И Христос придет и покончит с этим человеком греха, с этим антихристом. Слава Богу. Христос победит. 9 стих. Здесь говорится, того, которого пришествие, то есть вот этого человека греха, того, которого пришествие, по действию сатаны будет со всякой силой и знамений, и чудесами ложными. То есть этот человек греха, он будет использовать эти ложные знамения и чудеса. И мы видим, что... И мне, когда я только уверовал, мне этот стих очень помог понять некоторые вещи. Мы видим, что не все чудеса, сверхъестественные вещи, которые происходят, не все они от Бога. Аминь. Сатана тоже может творить чудеса. Да? Мы читаем про Иова, там огонь с неба сошел. Да? И люди подумали, это огонь Божий. Но это не было огнем Божиим, это сатана было. Да? Сатана был, да? То есть сатана может тоже определенные, он не всемогущий, он не все может, но что-то он может. Какие-то трюки или какие-то действительно чудеса он может сделать. Он в конце концов ангел, да? Он может делать какие-то чудеса. Но не все чудеса, они от Бога. Есть чудеса, которые обманывают людей. Вот. И сейчас люди при наличии церкви, при том, что церковь постоянно говорит, что магия это плохо, что экстрасенс это плохо, не ходите вы туда, вы свою душу сатане продадите, вы исцелитесь от этого, у вас будет гораздо хуже потом. Да? Все это такое говорится, и все равно люди гоняются за этими чудесами. А тогда, когда церковь будет забрана, когда этих голосов уже не будет, тем более люди будут смотреть на эти чудеса как знак от Бога, вот, да, и будут впечатляться этим. То есть, но это напоминает нам, что не все чудеса, они от Бога. Есть действия сатаны, к сожалению, и он тоже творит чудеса, и чтобы обмануть людей. Сатана, он делает сделки. Давай я тебе сделаю это, но в результате цена наша душа. Вот что сатана. Сатана ненавидит Бога, он хочет разрушить нашу душу. Потому что Бог любит каждого, и Бог не хочет, чтобы душа пошла в ад. Бог не хочет. И сатана хочет как бы сделать как бы больно Богу, потому что Бог любит, да. Вот. Но мы, конечно, мы имеем ответственность сами. Вот. То есть, к сожалению, не все чудеса, они от Бога. Дальше мы читаем с 10 по 12 стих. «И со всяким неправным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Вопрос встает, как распознать истинные чудеса и ложные чудеса, да? Раз сатана тоже может творить чудеса, да? Я когда был молодой верующим, я тоже переживал, это меня волновало, да? И здесь, в этом тексте, мы видим ответ. Нужно возлюбить истину и принять спасение. Если человек не спасен, очень трудно ему гарантировать, что он разберется, где уловки сатаны, а где благословение от Бога. Ему очень трудно. Человек должен родиться свыше. Его глаза должны духовно просветиться. Он должен обратиться от тьмы к свету. Он должен избрать, чтобы не сатана был его господин, а Иисус, чтобы его был господин. Он должен быть спасен, он должен родиться свыше и так далее. Да? Тогда у него есть возможность разобрать. А второе, он должен любить истину. Этот человек должен знать и любить истину. Слово Божие. Слово Божье говорит, что спасение только одно, через Иисуса Христа. Никакой там антихрист, мировой правитель, благодетель, он не спасет. Он не сможет сделать здесь рай на земле. Это все нет. Только Царь Христос это может сделать. Да? Это Библия, это истина открыта в Библии. И мы верим этому. И поэтому, кто бы там, что бы ни обещал, потому что антихрист, он придет с хорошими обещаниями. Там, да? Какие сейчас проблемы там? Проблемы в экономике, там, проблемы там голода в Африке, там, и еще какие-то проблемы там с топливом, там топливо, оно плохое, дорогое, грязное. Вот. Он придет с хорошими обещаниями, да. Мы вам социальную карту сделаем, вам будет удобно, и все, ничего не такого. Да, ну не значит, что карты все плохие, но под хорошими, с хорошими идеями. И люди, не зная истину, они думают, ну это хорошо, он хороший человек, раз он вроде хороший, да. Разве он не помогает там, да? И, ну, понимаете, но мы смотрим именно, что человек, если человек не исповедует Иисуса Христа, не исповедует крест, мы всегда должны быть осторожны и понимать, что этот человек не от Бога. Потому что тот, кто от Бога, он исповедует крест и заместительную жертву Христа, потому что это самое главное, что Бог сделал. И есть много других истин в Библии, которых мы должны знать. И тогда, если мы знаем, мы их любим, нас не обмануть. Нас не обмануть. Ложь можно раскрыть, только зная истину. Вот. Здесь сказано, не приняли любви к истине. То есть вот эти люди, которые остались в этом периоде, они не полюбили истину, и сатана их обманывает. И, к сожалению, некоторые люди, они любят ложь. Послушайте, сейчас я буду пояснять. Некоторые люди, к сожалению, они выбирают, они любят ложь, чем истину. Это случается очень часто. Смотрите, в Исаия 30 глава 10 стих со мной откроем. Это народ Божий. К нему это обращение. Исаия 30 глава 10 стих. 30 глава 10 стих. Бог послал пророка Исаия. Вот он пророчествовал, его не слушали. 30 глава 10 стих. Пророк Исаия. Это почти сразу после псалмов. И там говорится про людей, которые не слушали пророков, не слушали пророка Исаию, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть. И пророкам не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Люди, истина не важна. Важно, приятно мне это или нет. А это был народ Божий. Они, у них там храм был, они там какие-то богослужения еще совершали. Пророков Исаия мы тебя будем, не будем слушать. Ты тут говоришь, что нашу страну разрушат, что мы грешные. Нет. Вот у нас есть другие пророки. Они нам хорошие вещи говорят, что мы великая нация, что Бог на нашей стороне, что все в порядке будет. Вот этих мы будем слушать. А тебя, Исаия, ты тут все со своими обличениями, посвящениями. Это мне неинтересно слушать. Понимаете? То есть для людей не важно было истина, им важно было, приятно это или нет. И вот через это иногда человек, он выбирает, он любит ложь, а не истину. Потому что слова Божьи, истины Божьи, они не иногда, а очень часто они больно нам, да? Больно. И Бог так работает. Но люди, причем это не было какие-то там неверующие, люди, которые были народ Божий, они говорили, все, не надо пророчествовать нам, говори нам лестное, говори нам лестное. Это очень опасно, потому что сатан, он мстит. Не хочу обличения. Мне и так трудно, погладьте меня по голове. Вот чего иногда наша плоть хочет. Разве это не миссия церкви? Разве это не любовь? Я хочу любви. Да? И вот так вот мы, в результате это не любовь, а лесть одна. Да? Миссия церкви, чтобы в этом эгоистическом мире, развращенном мире, мы стремились с помощью церкви, к Богу и к святости. Вот и миссия Бога. И Бог не пожалел своего Сына Иисуса Христа, Он страдал жестоко на кресте. Это любящий Бог допустил со своим Сыном. И Бог, любящий Бог, Он нас, верующих, бьет. Он посылает испытания серьезные. Мы иногда слышим, как какой-то верующий проходит через испытание, и мы в шоке. Бог это допускает. Почему? Потому что Он, для Него святость в нашей жизни важнее, чем комфорт. Не забываем это. Бог любит, и Он хочет, чтобы мы были с Ним, были в святости. Бог любит. Но приходят люди, которые как бы дают широкий путь, как бы легкий путь дают, и начинают льстить нам. И вместо того, чтобы ходить в покаянии, смирении, мы начинаем нам играть на нашей гордости, на наших желаниях плоти, и в результате мы получаем ложь, а не истину. А ложь, она только разрушает. Притчи 15:32. А это трудно слушать иногда, правда, да? Очень трудно. Мне очень трудно. Притчи 15:32. Здесь сказано. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. А кто внимает обличение, тот приобретает разум. Не отвергающий наставление, не радеет о своей душе. Мы, как христиане, мы всегда должны ходить в смирение и быть готовы к каким-то обличениям от Бога или других, от братьев и сестер. Это больно, это тяжело, но мы должны быть готовы. Это покажет то, что мы заботимся о нашей душе. И вот, к сожалению, иногда верующие, они попадают даже вот в это обольщение, эту ложь сатаны. Иногда верующие, как мы видим в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, и во все времена это происходило, когда вроде бы люди Божьи, но они возлюбили больше ложь, чем правду. И мы должны быть очень осторожны, чтобы сохранить себя от обмана сатаны. Мы должны возлюбить истину. Аминь. Я вот иногда думаю, есть разные всякие пророчества о России. И они говорят там, типа, что Россия будет великая страна. Вот. И я не знаю, может, будет. И дело не в том. Дело в том, что мы должны быть осторожны к таким пророчествам. Мне кажется, что когда люди там это обещают, скорее всего, они просто материально на этом наживаются. Вот. И нам, русским, конечно, хочется быть великими, потому что мы себя великими, мы хотим быть еще более великими. И это все, во всех странах это люди хотят. Вот. И я думаю, эти пророки потом приходят в Мексику или в другую страну и тоже говорят, вы будете великой страной. Такой страной, что никому и не снилось. Да. О, какой хороший пророк, давайте его пригласим на конференцию. Да. Мы должны быть очень осторожны. И вот по поводу пророчества о России я вам такую вещь скажу. Это не точно, но вы слышали о Магоге?
Да,
Магог, да? Вы слышали о Магоге, да? Есть объяснение, что, скорее всего, народ Магога – это как раз народ России. Это не, я могу ошибаться, но, скорее всего… Я вот как русский, я знаю, американцы всегда мне приезжают в Америку, они мне говорят, о, ты там живешь, там, да. Да, может быть, может быть. Может быть, Украина это, не знаю. Но мне кажется, действительно, это похоже по пророчеству. Народ Магог, это Россия, это южные степи. Они там, Магог народа, жил. Где сейчас у нас южные степи России, там Магог жил. Что этот Магог сделает? В определенный момент он поднимется против Бога, он поднимется на Израиль, разрушит Израиль. Чтобы подняться с какой-то войной и собрать какую-то коалицию, надо быть великой страной, да? Надо быть богатой. Если мы станем богатой страной, да, но как мы великой страной, как мы это величие будем использовать? Действительно мы будем это во славу Богу использовать или наоборот, против Израиля пойдем. Да? И мы знаем там в Иезекииле, в 38 главе об этом говорится, что вот это в последние времена, и что с этим Магогом? Бог говорит, пошлю огонь на землю Магога. Вот есть определенные пророчества в Библии. И мы должны просто, я не знаю, не говорю, что... Мы просто должны быть осторожны, когда люди что-то пророчат, обещают. Или учение о процветании. Да? Это то же самое, вот это вот лесть. Учение о процветании, которое так, к сожалению, распространилось в христианских церквях, что христианин должен быть богатый. Мы же дети Авраама. Авраам был богатый. Вы должны быть богаты. Да? И людям льстят. И проповедники этих служат. Проповедники эти богатые. Они попадают в скандалы. Все равно на это глаза закрываются. Ложные знамения. Не попадаемся ли мы, вот, не возлюбили ложь, и такое, то есть не возлюбили истину, и такое с нами происходит, да? Вот это Евангелие процветания такое, да? Я это говорю потому, что мы должны быть осторожны на личном уровне, да? В нашей церкви такого учения не распространено. Но на личном уровне мы должны, как бы мы давно со Христом не ходили, мы должны быть аккуратны, чтобы не попасть в лесть. Чтобы принимать обличение, чтобы всегда быть мягкими, для Бога как бы открытыми. Потому что Библия говорит, это лучшее положение, когда мы признаем, что мы греховные. Это лучше, тогда мы как раз и в истине. Если мы признаем, что мы греховные, тогда мы как раз и в истине ходим. Потому что часть хождения в истине – это ходить в покаяние, не скрывать своих грехов, ходить в покаяние, да. Вот. Но если мы знаем, любим истину, это нам обязательно поможет противостоять сатане и его лжи. Здесь говорится, что Бог, он допустит, или, ну, здесь сказано в 11 стихе, из-за сие, что они не возлюбили истину, пошлет им Бог действие заблуждения. Так что они не будут верить лжи. Бог пошлет действие заблуждения, а? Да, простите, они будут верить лжи, потому что не возлюбили истину, да. Бог пошлет действие заблуждения, скорее, это больше надо понимать в смысле, Бог допустит им слушать Антихриста и всю эту ложь. И я когда был неверующим, но начал читать Новый Завет чисто для того, чтобы критиковать, я удивился вот этому стиху, потому что я тогда был еще неверующий, я как бы спорил как бы с Богом, я считал, что Бог должен мне что-то доказывать. Я сейчас какие-то вопросы, как-то буду что-то говорить, и Бог обязательно должен мне доказывать, да? И я удивился, когда прочитал этот стих, что Бог не будет мне доказывать, Он попустит мне быть в заблуждении. То есть я должен настроиться на Бога, я должен иметь смирение, я должен искать, слушать, что Бог мне говорит, а не пытаться свои теории таскать. И это меня смирило, я увидел, что действительно Бог, если Он Бог, то Он царь. Хочешь слушать истину, приходи ко мне, я научу тебя истины. Хочешь спорить, хочешь что-то доказывать, пожалуйста, оставайся в этом. И вот есть люди, которым Бог дает истину, дает, но если люди упорствуют в своих теориях, в этой лжи, Бог им допускает. Бог им допускает. А разве Бог не должен всех убеждать, чтобы они поверили? Как видите, он допускает, что они будут верить лжи. Это царь. Зачем Богу доказывать что-то? Бог создал всю вселенную, это очевидно. Через рассматривание творения каждый человек может знать, что Бог есть, что Бог благ. Каждый человек может знать, никому нет извинения. О, типа, я не могу верить в Бога, потому что я никогда его не видел. Или там со мной плохо поступили в церкви. Никто так не может говорить, Бог есть и Он благ. Через рассматривание творения каждый это может. Никто не сможет это глупое извинение привести на суде. Бог создал, Бог дает нам солнце, Бог дает нам прекрасное лето, фрукты, овощи, цветы, времена отрады и так далее. Это Бог все равно дает нам грешным. Бог есть и Бог благ. И не поклоняться Ему – это большое зло, потому что Бог достоин поклонения. Не поклоняться Ему, не почитать Его, не иметь определенного смирения, уважения к такому прекрасному Творцу, благодаря которому мы живем, благодаря которому Он получаем шанс на спасение, Иисус умер за нас, Сын Божий, и не иметь никакого уважения, почитания Ему это плохо. И Бог говорит, хорошо, оставайся. Ты не выбираешь того, которого я послал в твою жизнь, Иисуса Христа, не хочешь сделать своим Господом, считаешь, что религия тебе не нужна, пожалуйста, вот кто будет твой Господин, Антихрист, Сатана. Я допущу тебе верить в лжи, пожалуйста. Бога не убудет. Богу не нужно, само по себе Бог, Он как бы не развалится, если кто-то не попадет на небеса, попадет в ад. С Богом будет все в порядке, Он Бог, Он совершенен. Он ни в чем не нуждается. Он ни в чем не нуждается. Бог не обидится. И когда я помню, когда я был неверующим, мне это очень помогло. Я должен бегать за Богом, а не Бог должен бегать за мной. Среди всего пошлет Бог действие заблуждения. Видите, как получается? Люди не любят ложь, то есть не любят истину. Тогда хорошо, оставайтесь во лжи. Вот. Ну, конечно, это предупреждение. Это предупреждение нам, чтобы мы что? Мы любили истину. Когда я когда я внутренне становлюсь упрямым, хочу что-то доказывать там до конца, там, ни в коем случае не показаться неправым, я всегда должен вспомнить, определенно иметь смирение, а может быть Бог что-то хочет мне показать. Лучше я смирюсь, лучше я буду выглядеть глупо, но лучше я выберу истину, чем покажусь всем перед всеми правым. Да? Это тяжело признавать свои ошибки, да? Мне вот очень тяжело, да? Но вот это напоминание должно нас как бы пугать, потому что лучше любить истину, как бы она больна не была, иначе нам допустят верить лжи и заблуждаться. И видите, сатана, он силен, потому что люди выбрали его ложь. Вот почему сатана силен здесь, в этом мире. Адам и Ева, они как бы поверили сатане, поэтому сатана, он имеет определенное право. Потому что посмотреть на землю, больше людей они слушают сатану, чем Бога. Большинство людей они слушают сатану, чем Бога. И поэтому сатана имеет определенные права здесь на земле как бы царить. Это будет конец. Но сатана из-за нашего неповиновения Богу, у него появляется сила и права. Покоритесь Богу, и сатана убежит, нам дается обетование. Хорошо, мы здесь остановимся. В заключение я скажу, о чем мы сегодня говорим. Мы говорили о том, что мы не должны колебаться каких-то пророчеств, то, что вот день Христов наступит в субботу, 21 мая, как там было, да? Или теперь его перенесли, этот человек перенес на 12-й год, на осень перенес. На какое число, не помните? Он перенес. Да, перенес, да, там что-то. Да. И знаете, вот мне интересно, вот этот человек, он просто обманщик, просто использует это, да? Или, а он, может, он действительно заблуждается. Мне жалко его. Потому что если в 12-м году это не произойдет... А? Я не помню. Я посмотрел в интернете. Это какой-то... А? Кто он? Проповедник, да? Да. Ну да, да. То есть человек может быть искренний, да? Вот как эти фессалоникийцы, они были искренние, да? Но их вели в заблуждение. И мы, желая Бога, желая, конечно, пришествия Иисуса Христа, мы все равно должны быть аккуратны. День этот не наступит, пока не откроется человек греха. Аминь. А другую вещь, которую мы говорили, вот чисто практически, возлюбить истину. Чтобы мы могли друг другу помогать, поддерживать, ну и если нужно, обличать, возлюбить истину. Возлюбить истину в супружеских взаимоотношениях, да. Потому что муж иногда не хочет признавать свою вину, жена не хочет свою признавать вину, но взаимоотношения будут разрушаться. В церкви или с детьми мы должны быть смиренны и быть открыты на том, что мы можем ошибаться. Лучше смириться, принять наставление от Бога или от брата, от сестры, чтобы не быть там, где сатана, чтобы хочет, чтобы мы были. Возлюбить истину. Аминь.